Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 июля, программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать предложение Валентина Матвиенко запретить ученикам приносить мобильные телефоны в школу. Для того, чтобы разобраться, действительно ли это правильное предложение, нужно ли так делать, мы пригласили гостей. Сейчас я представлю их, но для начала, в начале обсуждения, я ставлю это предложение Матвиенко на голосование аудитории. Матвиенко предлагает запретить ученикам приносить мобильные телефоны в школы. Вы говорите «да», вы согласны с этим предложением, 134-21-35. Вы говорите «нет». 134-21-36. Это будет первое голосование. В финале программы проведем второе голосование уже, что называется, по итогам обсуждения. Итак, Матвиенко предлагает запретить ученикам приносить мобильные в школу. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У вас еще минута на голосование, а я представляю гостей. Юлия Матюнина, исполнительный директор Национального родительского комитета. Юлия Владимировна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории. Александр Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Ковшов, ведущий специалист информационно-аналитического отдела в Московском педагогическом университете. Владимир Львович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, что, еще несколько секунд для того, чтобы проголосовать. Ну, давайте вначале сразу коротко скажите. Юлия Матюнина, вы согласны с Матвиенко?
В целом, да, но мы считаем, что это предложение нужно уточнить.
В целом, да, это Юлия Матюнина, Александр Федорович.
Да.
И Александр, Владимир Ковшов, извините.
Да, но с определенными ограничениями.
Так, теперь останавливаем голосование. Вот что получилось в начале программы. Аудитория разделилась. 48% говорят «да». Нет, говорят 52%. 48-52. Записываем эти цифры, остановили голосование. Вернемся ко второму голосованию в финале программы. Ну, а теперь давайте уже подетально. Давайте с вас начинаем, Владимир Ковшов. Да, а в чем детали?
Детали заключаются, как всегда, в принципе, по существу дела. Потому что одно дело использовать мобильные телефоны, кнопочные или сенсорные, во время учебного процесса. Я, как руководитель, я сейчас работаю еще и заместителем директора кадетского корпуса Института культуры, я, конечно, выступаю против этого, поскольку это, с моей точки зрения, вредно и пагубно сказывается на образовательных результатах. Но здесь, конечно, в этом смысле интереснее было бы послушать врачей, поскольку за инициативой Матвиенко последовали и определенные, так сказать, инициативы министра просвещения и руководства Роспотребнадзора с тем, чтобы создать комиссию компетентную, которая бы, ну, сделала бы определенный анализ вреда, который наносится вообще ношением этих мобильных телефонов. С другой стороны, если говорить о второй стороне дела, заботе родителей, вопросах безопасности, сложной логистики в крупных городах.
Ну да, добраться до школы.
Ну и не только, дополнительное образование и прочее. Конечно, совсем запретить приносить телефоны в школу, я не
согласен. Ну же можно складировать на входе и выходе.
На входе и выходе, в каком-то другом помещении, которые специально отводятся образовательной организацией для этого, потому что ребенок, выходя после занятий, имеет полное право связаться со своими родителями, тем больше, что ему часто приходится пользоваться наземным транспортом, какими-то, так сказать, другими видами, да даже пешим ходом. Кроме того, наша столица не является самым безопасным городом в мире.
Приносить в школу можно, использовать
в школе нельзя.
Владимир Ковшов, Александр Федорович, тут раз про врачей заговорили, давайте теперь вы. Вы сказали однозначно «да». Да, надо запретить.
Да, я считаю, что однозначно да. Никаких исследований таких вот серьезных на предмет влияния излучения радиоблока или на предмет влияния, скажем, разряда батареи и так далее не проведено. То есть все, что было опубликовано в средствах массовой информации или в какой-то условно-профильной литературе, мы можем рассматривать как некое лобби тех или иных изготовителей тех или иных гаджетов. Вот. Что касается, ну, я бы, наверное, сразу оговорился, что все, что мы здесь будем обсуждать, в первую очередь касается крупных городов, то есть столиц регионов, вот, Москвы, Питера и так далее. Потому что чем дальше от центра, тем, конечно, регламент налаживать сложнее. Так вот, я считаю, что на самом деле телефон, а тем более смартфон, ребенку совершенно бесполезен. Абсолютно бесполезно. Не только в школе, а вообще в принципе. Потому что те моменты, когда ребенок должен использовать интернет или компьютер и так далее, это, как правило, при выполнении каких-то домашних заданий. И для этого есть стационарные какие-то возможности, Wi-Fi и так далее. Что касается вопроса безопасности, да, это очень актуально. Но есть огромное количество самых разных механизмов, которые могут эту самую безопасность обеспечить, начиная от элементарных GPS-трекеров и заканчивая элементарными смарт-часами, которые стоят не 40, не 50, как многие могут сейчас подумать, а, например, 1500-2000, которые совершенно спокойно могут принимать СМС, которые совершенно спокойно могут принять входящий и исходящий звонок на ограниченное количество номеров и так далее. То есть я считаю, что телефон, а в частности смартфон, однозначно ребенку в школе не нужен.
Вы могли бы уточнить только, вот вы в самом начале сказали, что есть, ну, мобильным телефоном массовым им лет 20 как минимум. Ну, скорее, 25, даже. Наверное, даже. Угу. Вы говорите, что все исследования, они такие неубедительные о том, что они... Так тогда и следующее исследование найдется кто-то, кто скажет, что оно неубедительно.
Да, естественно, но это же касается не только телефонов. В свое время очень много говорили об СВЧ-печах.
Ну так вот, вот, я к тому же.
Да, ну здесь я не слышу противоречия, потому что говорить о том, что...
Ну то есть СВЧ-печи тоже там, где есть дети, убираем, на всякий случай.
Я говорю о другом, о том, что нет убедительных данных, которые говорят за то, что это излучение оказывает серьезное влияние, сколь бы то ни было серьезное влияние, потому что тогда мы можем договориться до того, что те линии электропередач, которые пересекают наш город, да, те электропоезда, с которыми мы, которыми мы пользуемся с завидной регулярностью и так далее. То есть вопросов излучения в мегаполисе.
Ну, ну, то есть запретим содержать детей в городах. Ну, примерно так звучит ваше предложение.
Ну, буквально, если мы говорим о том, что это вред.
Хорошо, я... Александр Федорович, да. Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, Юлия Матюнина, исполнительный директор Национального родительского комитета. Да, но с оговорками сказали вы, оговорки.
Оговорки. Я как общественный деятель и как врач по образованию сейчас прокомментирую с двух точек зрения. Первое – это исследования. А исследования не нужны дополнительные в связи с использованием мобильных телефонов. Исследований огромное количество, которые проводятся уже много десятков лет. И они связаны с высшей нервной деятельностью, они связаны с исследованием внимания, запоминания и так далее. Так вот, когда дети, взрослые, неважно кто, отвлекаются от мыслительного процесса, очень быстро вернуться в ту же стезю не получается. Умножьте время, потраченное на просмотр гаджета, в 2, может быть, в 3 раза. И только тогда концентрация деятельности мозговой вот вернется на исходный уровень. Только тогда школьник может опять там... начать адекватно воспринимать учебный процесс. А как тут адекватно воспринимать, когда эти сообщения сыпятся одно за другим? И фактическое время, которое ребенок уделяет учебному процессу в течение урока, оно может быть там, не 40 минут, а 5, 10, 15 минут максимум. И это факт. И вот с точки зрения учебного процесса приносить ребенку телефон в школу нужно, потому что коллеги уже озвучивали, это безопасность. И не только в мегаполисах, а даже в маленьких городах, где родители, к сожалению, не встречают и не провожают детей, как это было раньше, и не проводят с ними время после школы, а заняты работой, заняты какими-то другими делами. Дети предоставлены сами себе. И вот мобильный телефон в этом случае по дороге в школу, по дороге из школы, на внеклассной деятельности, а сейчас дети посещают большое количество кружков, тогда мобильные телефоны, я считаю, что они необходимы. Но дальше, вот входя в школу, мы голосуем за то, чтобы ограничить использование мобильных телефонов во время учебного процесса. И вот здесь есть вот то самое «но». Можно предложить школам обеспечить систему хранения адекватные, когда дети приходят, сдают телефоны на входе и получают на выходе, а можно предложить сдавать эти телефоны на входе в класс и получать их на выходе на перемене.
Тогда это слишком много времени.
Вы понимаете, все сложно, но тем не менее нужно думать и раздумывать вот на эту тему. Ведь есть примеры европейских стран, где в Португалии, например, дети просто выключают мобильные телефоны. И вот здесь зона ответственности родителей уже, как провести работу, чтобы ребенок просто выключил телефон.
Хорошо. Напомню, это Юлия Матюнина, она исполнительный директор Национального родительского комитета. Вернемся к Александру Федоровичу. Вы-то говорили о том, что это в принципе не надо. Мы тут, получается, вроде как договариваемся, что всех устраивает вариант принести и сдать, а вот в школе уже не пользоваться.
Я думаю, что это реализовать будет несколько сложнее, потому что не только, скажем так, вопрос хранения, но и вопрос индивидуальной ответственности, и вопрос, на мой взгляд, к самому образовательному процессу.
Да, ведь нам... кстати, это же ужасно дорогие гаджеты, как правило, это же сколько будет стоить, это будет самое дорогое место школы.
Но представьте себе, если там что-то происходит, да, администрация несет за это ответственность и так далее, то есть это... Но дополнительное включение, которое, на мой взгляд, совершенно неоправданно, вот, потому что, как я уже говорил, есть масса различных вариантов обеспечить эту самую безопасность для ребенка, начиная от GPS-трекеров и заканчивая элементарными смарт-часами.
Вы еще пейджеры вспомните в 2019 году.
Ну, можно пошутить, конечно, и об этом, но здесь прозвучала фраза, что когда-то всех родителей встречали, никого никогда родители не встречали. Но мы сейчас рискуем скатиться в сравнение.
Кого-то когда-то встречали, и кого-то когда-то и сейчас встречают.
Кого-то когда-то до сих пор водят за руку, и мы знаем таких людей, ладно, независимо от возраста.
Значит, смотрите, теперь каждого я попрошу прокомментировать. Уже много однотипных сообщений от наших слушателей. Вот в данном случае я процитирую вам Виталия, который пишет: «Благодаря видео с этих телефонов сколько учителей уволили за избиение и жестокость? Словам школьника верить не будут. А если словам школьника, к словам школьника добавить видео, вот тогда это другое дело». Вот эта часть пользы от мобильных телефонов. Владимир Ковшов, прошу.
Не сразу отвечу на этот вопрос. Хочу сказать, что 3 числа в Кургане 7-летняя девочка погибла от ожога, в том числе в результате неисправности зарядки, которой она пользовалась. Правда, это было не в школе, не в детском саду, это было в общежитии.
То есть теперь это девочка уже, говорят? Там просто самые разные. Кто-то говорил 7, кто-то говорил 10, кто-то говорил девочка, кто-то мальчик.
Нет, хорошо. Погибла. Значит, соответственно, весь ваш мир цифровой, он не стоит, конечно, не только слезы, но и жизни ребенка. Поэтому вопрос качества и безопасности использования всех этих средств, он тоже должен лечь на плечи администрации, я так понимаю, если речь идет об образовательной организации. То, что помогло уволить, но я должен сказать, что... Существуют другие сейчас средства видеонаблюдения, которые, так сказать, устанавливаются. И я думаю, что субъекты федерации, органы управления образованием муниципальные, они должны думать, и Рособорнадзор в том числе, как обеспечить вопросы, связанные с безопасностью пребывания детей, и избегать всяких случаев психологического, физического, всякого иного насилия. Значит, меня не восторгает вопрос и констатация, сколько учителей уволено по этому поводу, а сколько учителей уволено несправедливо по этому поводу.
Это тоже...
Здесь вопросы, так сказать, равной ответственности с моей точки зрения, и дурно, мне кажется, записывать на телефон... тексты, которые произносят ученики, для того, чтобы потом предоставлять их родителям, как и в обратную сторону. Нужно находить другие педагогические средства, другие формы контроля и со стороны администрации, и руководства образовательных организаций, чтобы не допускать ни насилия над личностью не нарушение прав ребенка, не нарушение прав педагога. И родители, конечно.
Владимир Ковшов, и вы говорили о том, что это видеонаблюдение. Вадим пишет, нужно внедрять видеонаблюдение в каждом классе, чтобы родители могли смотреть за уроком. Вы что, еще и онлайн хотите, Вадим? Ладно, ну, конфликты обычно не только на уроках бывают. 763-й, тогда установите видеокамеры во всех классах, тоже об этом пишет. Продолжаем теперь, Юлия Матюнина, с вашей точки зрения.
Вот сколько учителей было уволено за счет вот таких вот видеозаписей?
Ну, несколько громких историй было.
А сколько учителей было доведено до увольнения, до отчаяния, не просто вот издевательствами с помощью мобильных телефонов, а даже элементарно звонками, которые не смолкают в течение всего урока. Я не согласна с радиослушателем, что ребенком, словам ребенка не доверяют. Адекватные родители, адекватные педагоги доверяют словам ребенка. Это для них только повод для того, чтобы начать разбирательство.
Но это же как не раз всегда, вопрос неадекватного педагога. А
не
если
всегда,
такой?
Но тем не менее. И второй момент. Если возникает вот такая необходимость, и сейчас дети-то у нас знают, и телефоны доверия, и могут обратиться сами через электронные приемные, как угодно, то здесь уже вопрос, как реагирует администрация на местах, и вопрос видеонаблюдения в каждом детском саду и в каждой школе, они обсуждаются достаточно широко.
Про видеонаблюдение что скажете?
Я неплохо отношусь к видеонаблюдению, и я считаю, что если есть какие-то прецеденты, если есть вообще хоть малейшее подозрение в том, что что-то не так творится в школе, родители вправе выйти с таким предложением и установить то самое видеонаблюдение.
Хорошо, Юлия Матюнина, Александр Федорович, по поводу того, что гаджеты помогают снять то, что оказывается скрыто от всех, и наказать учителей.
Я совершенно согласен с коллегами. Более того, я считаю, что не только речь не должна идти о недоверии мнения школьника, но я убежден, что администрации школы любой или любого учебного заведения известны доподлинно все особенности всех учителей. Понимаете, поэтому нет необходимости ребенку говорить о том, что к нему относятся как-то несправедливо или неправильно. Я уверен, что если это имеет место быть, то это известно. И вопрос здесь совсем в другом. А в правовом поле, в рамках которого администрация школы могла бы взаимодействовать со своими, как сказать, сотрудниками, наверное, да, педагогическим составом, вот, и решать этот вопрос.
А централизованное видеонаблюдение?
Вы знаете, вот что касается видеонаблюдения, я однозначно за. Вот, более того, это как раз позволит урегулировать целый ряд вопросов и разрешить целый ряд конфликтов, потому что учитель, на самом деле, тоже периодически нуждается в защите и в поддержке. К сожалению, на сегодняшний день аудитория сложна, наши подростки в проявлении своих особенностей, в том числе и агрессивных, довольно свободны, и я, да, поддерживаю все высказывания своих коллег, которые говорят, что да, ученики это сложно, учителей надо тоже как-то охранять, они тоже люди, и я, да, за видеонаблюдение.
Так, у меня есть Владимир Ковшов. Одна ремарка. Дело в том, что мобильными телефонами, увы, в школах, других образовательных организациях пользуются не только ученики, но и учителя.
Да.
И абсолютно недопустимо пользование мобильными телефонами учителями во время осуществления учебного процесса.
Во-первых, но они тогда могут хотя бы на перемене, а в тех предложениях, которые мы обсуждаем, и в переменах...
А дело в том, что вопрос профессионального поведения, вопрос профессиональной этики должен заключаться в том, чтобы, несмотря на понятную иерархию, потому что ясно, что ученик – это обучающийся, а учитель все-таки это обучающий, несмотря там на партнерство и все, так сказать, равенство юридическое, ну, так сказать, гуманитарное сторон, очень неприятно видеть, когда учитель или воспитатель, вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной деятельностью, он сидит в мобильном телефоне во время урока, либо во время перемены, потому что перемена – это рабочее время учителя вообще-то. потому что работа его не заключается только в аудиторной нагрузке. Там есть еще нагрузки другие и другие виды деятельности. Поэтому я бы предложил в учреждениях принять такие локальные акты, они есть не у всех, которые регламентируют вообще профессиональное поведение педагогических работников, в том числе работу в социальных сетях, закрытых родительских группах. Здесь много проблем. Здесь
ограничивать много... не только детей, но и учителей. Хорошо, это Владимир Ковшов, Юлия Матюнина. Вы упомянули, что вы еще и врач. Так вот, тут сразу несколько человек написали, что из этой ситуации, которую мы обсуждаем, можно было, мол, легко выйти, включив глушилки мобильных телефонов. Вот они от начала урока до конца урока работают глушилки на всю школу. Потом во время перемены люди пользуются мобильными телефонами, и дети, и учителя, и так далее. А потом опять включаются глушилки. Это не вредно. Не знаете?
Не знаю. Могу только предположить, что тот уровень излучения, который уже существует в мегаполисе, сильно вот эти глушилки не ухудшат. Но вопрос в доступности... тем не менее, связи в, как таковой сотовой в школе, это, опять же, вопрос безопасности учащихся. А что, если нужно будет резко, срочно всем в течение урока позвонить по номеру службы там,
ну,
спасения,
по экстренному номеру, да.
И что-то сообщить? А тут глушилка.
Да, как психотерапевты относятся к глушилкам? Как способу борьбы с мобильными телефонами.
Я считаю, Александр Федорович. Глушилки допустимы только в работе спецслужб, когда выполняются какие-то очень серьезные, проводятся мероприятия, вот, и когда, ну, не знаю, террористическая угроза, например, существует или что-то еще. Вот, мне кажется, что вот для школы это, наверное, перебор какой-то уже. Мы можем эскалировать эту ситуацию до бесконечности, хотя, на мой взгляд, она... ну, проста и элементарна в реализации.
Это вам кажется, что она простая и элементарна, а вы очень
я,
правильно...
Я, наверное, наивен по-своему.
Вам очень, вы очень правильно затронули тему, а вот уже десятки сообщений...
Я бы еще сказал, сейчас. Боль на выдумке хитра.
Сейчас
и,
не об этом.
И никакие глушилки, так сказать, не могут полностью предупредить возможность использования
вот.
Гаджетов
и мобильных. И вы продолжаете телефон. Тему, потому что я про десятки сообщений, в
вот
которых...
глушили в свое время «Голос Америки», но это не спасло нашу державу, так сказать, от распада.
Вы понимаете? Думаете, что это из-за того, что люди слушали,
да нет,
«Голос»,
конечно,
Америки по ночам?
Я имею в виду, что эти меры не оказались эффективны.
Короче, тут люди пишут, не похоже ли то, что мы сейчас обсуждаем, на попытку превратить школу в зону строгого режима?
Нет.
Почему?
Школа живой свободный организм, но действовать она должна в условиях правового поля, чтобы это не было пустопорожним суждением, а поэтому необходима внутренняя разработка законодательства, в том числе на уровне учреждений, ну, в рамках того, что позволяет закон. Это должен быть общественный договор, с моей точки зрения, и это должно быть четкое соблюдение тех инструкций и тех актов законодательных, которые исходят из федерального органа, в данном случае, если говорить о Рособорнадзоре, Роспотребнадзоре. Не случайно государственные мужи, тем более председатель Совета Федерации, в этой части затронула этот вопрос. Значит, это не просто спонтанное какое-то решение, которое просто так пришло Валентине Матвиенко в голову.
Давайте, у нас полторы минуты, а я хотел бы услышать ответ от Юлии Матюниной и Александра Федоровича. Так это не зона строгого режима получится?
Нет, это не зона строгого режима, а это как в любимом фильме «Иван Васильевич меняет профессию. Дом высокой культуры быта». Это школа, в которой формируется, во-первых, дисциплина учащихся, а во-вторых, внутренняя культура.
Уже все равно будет три куртки кожаных. Ну, что бы мы ни сделали.
Это замечательно, но взрослый человек, культурный взрослый человек, когда приходит на деловую встречу, мобильный телефон не выкладывает на стол и не сидит в нем. И урок, да, это, в общем-то, деловая встреча ученика с учителем.
Не во время театрального представления.
И это не называют зоной строгого режима,
и
я понял.
Не во время литургии в храме.
Это Владимир Ковшов, Александр Федорович.
И всякое это не должно быть анархией, понимаете? Мы сейчас рискуем уйти.
Но это же
в
очень важно.
Противоположность. Да, баланс это всегда очень важно. Но если это не зона строгого режима, то тогда это и не анархия, делаю, что хочу.
Тут 235-й пишет, нельзя ли осветить опыт других стран в этом вопросе. Другой наш слушатель уже успел написать, что в Финляндии ввели такие запреты до 15 лет пользоваться мобильным телефоном нельзя. Так пишет наш слушатель. Обсуждаем предложение Валентины Матвиенко запретить ученикам приносить мобильные телефоны в школу. Здесь Владимир Ковшов из Московского педагогического университета, врач-психиатр Александр Федорович и из Национального родительского комитета Юлия Матюнина. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». В пятницу 5 июля мы обсуждаем предложение Валентины Матвиенко. Она говорит, нужно запретить ученикам приносить мобильные телефоны в школы. Здесь, в этой студии, Юлия Матюнина, исполнительный директор Национального родительского комитета, Александр Федорович, врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории, и Владимир Ковшов, ведущий специалист информационно-аналитического отдела в Московском педагогическом университете. Идея, все собравшиеся в этой студии поддерживают, во-первых, идею Матвиенко, но оговаривают определенные условия. 7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели присоединяются к нашему обсуждению. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, знаете, очень было интересно послушать. Действительно, назрели перемены. Только единственное вот такое, знаете, еще предложение. Может быть, сразу не вводить на территории всей страны, а попробовать пилотный проект. Ну, какой-то населенный пункт, город какой-то взяли, попробовали, увидели какие-то шероховатости там, доработали, а потом на всю страну распространили. А то, знаете, что-нибудь будет не очень красиво там, вот, и как-то это вот нехорошо будет.
Но вы тоже полагаете, что предложение Матвиенко правильное?
Очень-очень правильно. Только единственное, что вот мы сразу, понимаете, как мы так сначала затягиваем проблему это в нашем характере, в таком русском, а потом начинаем сразу раз резкие движения делать. Вот, знаете, ну, немножечко
поугодить. Надо попробовать. Как вам идея? Любой может комментировать.
Ну, в общем-то, такие проекты, они, как правило, и начинаются с пилотных каких-то, даже не регионов, а образовательных учреждений. Безусловно, в процессе эксплуатации, так скажем, этого проекта будут какие-то правки.
Но это другая история. А вот Антон спрашивает, зачем нужен вообще какой-то законодательный запрет на уровне Матвиенко обсуждать, если в некоторых школах мобильные телефоны по итогам родительских собраний и так уже запретили? Владимир Ковшов.
Но дело в том, что не везде создана родительская общественность, которая действительно просвещенно защищает интересы своих детей. И именно поэтому в ряде образовательных организаций возникают конфликты просто из-за непонимания, это тоже так бывает, участниками образовательного процесса каких-то там противоречий. Иногда мы и как родители воспринимаем те свободы, которыми мы на сегодняшний день располагаем, как абсолютные, не понимая вредоносности и пагубности использования мобильных телефонов, например. Здесь должна быть просветительская работа, это прежде всего, конечно, работа педагогического коллектива. И действительно, в Москве, где работают профессиональные руководители, и не только в Москве, в других городах и весь нашей страны, находятся определенные компромиссы, когда действия педагогические происходят в интересах детей, как приоритетный интерес. Хотя интересы должны соблюдаться и родителей, и педагогов, потому что это, в общем-то, три стороны участия. Я хочу сослаться на опыт...
Если коротко.
Буквально. Да. На опыт своего учреждения, потому что я служу в кадетском корпусе. У нас в этом году в 1-9 класс впервые сдал государственную итоговую аттестацию. Вот они 5 лет не пользовались вообще мобильными телефонами на уроках, потому что у нас стационар, пансион, и мобильные телефоны получают они только с 9 часов вечера до отбоя, всего час могут ими пользоваться. Исключением там выходных дней. И это абсолютно не влияет на результаты учебного процесса. Итоговую аттестацию сдали хорошо, не отвлекаются, правда, мальчики только. А в школах, где учатся оба пола, я бы вообще сказал, что ограничение пользования мобильным телефоном будет способствовать эпистолярному жанру. Приходи в кино, я тебя буду ждать.
Вот как раз об этом пишет Артем. Мы растим ретроградов. Я понимаю, пишет Артем, зачем моему ребенку уметь использовать гаджет. Он даже пишет «юзать гаджет». Ну, то есть показывает, что он продвинут. Но зачем ему в 21 веке учить теоремы по книжкам с бумажными тетрадками, я не понимаю. А я бы добавил, возвращаясь к этому, зачем идти в кинотеатр на последний ряд, поцелуи можно найти и в других местах. Ну, правда.
Ну, можно не ходить в кино, но записки писать в свое время, когда...
СМС-очки.
Да,
сейчас смс-очки. 21 век.
Но не во время учебы. Лучше это все-таки, так сказать, лучше во время учебы все-таки по старинке написать записку, а дальше не отвлекаться на пользование мобильным телефоном.
Подождите, то есть, значит, то, что вот 50 лет назад записки было нельзя. Теперь вы говорите, лучше уж тогда записки.
Записки 50 лет назад, я не знаю, я сам учился в школе, жесткого требования на написание записок со стороны наших учителей мы, в общем, не получали. И опытные, и хорошие наши учителя, может быть, они... умышленно не замечали этого, но на результатах нашей успеваемости, как мне кажется, это не сказывалось.
Слушайте, Юлия Матюнина, ну это вот мы же к бересте перейдем в итоге.
Да не перейдем мы ни к бересте, ни к записочкам, к сожалению, уже. Потому что мы можем, конечно, много говорить о вреде гаджетов, но мы должны признать, что вот в наше время без гаджетов ни дети, ни взрослые не обойдутся уже никто. Мы должны принять их не как зло, а как вот неизбежный факт. Но научить детей разумно ими пользоваться, просто ограничить себя, уметь себя ограничить, мы обязаны.
Умение себя ограничить. Это Юлия Матюнина, Александр Федорович.
Да, а если позволите, две небольших сносочки. Ну, во-первых, мне эта ситуация напоминает разговоры о том, надо ли в школьных учреждениях вводить, например, школьную форму.
Ну да.
Вот, я считаю, что...
Это же нет.
Вот, на мой взгляд, это какая-то аналогичная совершенно ситуация. Я считаю, что да, однозначно да, потому что в этом есть очень много важного дисциплинарного, в этом есть много аутентичного, в этом есть очень много позитивного. Вот, но отдельно я бы хотел остановиться...
Смотрите, подождите, про аутентичность чуть подробнее. Форма для нас это аутентично?
Конечно. Это же могут быть лапти. А почему нет?
Тут же и возвращаемся к бересте, хорошо.
Теперь, если позволите, буквально коротенечко, минут на 40, про написание текстов вручную и использование клавиатуры. Так вот, это совершенно большая разница. Я отвечаю нашему радиослушателю, который говорит, что там что-то можно юзать, и как-то там еще можно и буквы заменять цифрами, и смайликами, и так далее.
Ну да, потому что сейчас 21 век, все иное.
Я понимаю, но все оно иное, знаете как, оно иное, мы заменили поле хлорвиниловую пластмассу на полиэтиленовую и больше ничего. А вот то, что касается нервной системы, она на самом деле не изменилась. И количество эритроцитов у нас не сильно изменилось.
Ну, да.
Вот. Это, так сказать, вот наш ответ Чемберлену. А вот что касается клавиатуры и написания от руки попендикулярных, как говорил классик, палочек. Так вот, здесь очень важный аспект. Это касается не только мелкой моторики, как могут подумать очень многие. Здесь речь идет о том, что формируется некая нейронная связь. Само по себе написание знака орфографического – это некий стимул, который влечет отражение звуковое на уровне когнитивных центров мозговых. Я сейчас поясню, я переведу это на пальцы.
Я вам просто, когда вы будете переводить, я вам скажу. Вот учительница алгебры в 90-х, пишет наш слушатель, рассказывала нам, что зло калькулятора. Ну, это вот про то же самое.
Это примерно про то же самое, потому что люди, которые до сих пор умеют складывать, вычитать, делить столбиками, крестиками и так далее, это люди, которые несут в себе определенный объем информации, определенный объем способности к обучению. Так вот, когда ребенок пишет эту букву, у него в определенных мозговых центрах звучит эта буква его голосом, а его рука в это время, замыкая рефлекторную сеть, рефлекторную дугу, выводит соответствующий знак. Так вот, этот процесс крайне важен именно с точки зрения понятийной и именно с точки зрения формирования именно обучающих центров. Вот, поэтому на клавиши можно нажимать сколько угодно, но при этом не уметь писать руками, это вот разрушение.
Хорошо, Александр Федорович, Владимир Ковшов, прошу вас.
Юля, мне, я согласен абсолютно с коллегой в отношении обучения культуре самоограничений, в том числе вещей, без которых мы на сегодняшний день не можем жить, с учетом, так сказать, нашего века, но умение пользоваться ими и ограничивать себя во имя блага самих себя и окружающих, это есть элемент культуры.
Смотрите, я просто уже прочитал одно из сообщений, где было сказано, как раз когда госпожа Матюнина говорила об этом, пришло сообщение, что, мол, дескать, самоограничение из внешнего ограничения не рождается. Нет?
Самоограничение из внешнего ограничения, наверное, не рождается, но в качестве сигнала это внешнее ограничение может привести к пониманию. Любой закон, он есть ограничение в нормах, ну, да, права. Но дело в том, что когда ты воспринимаешь это ограничение свободно, это и есть... то та философская категория и наша социальная категория, которой мы должны прежде всего учить. И одним из смыслов обучения – это не метапредметные какие-то компетенции, современным языком говоря, а это способность человека ограничить себя в пользовании разного рода свободами для того, чтобы обеспечить свободу свою и обеспечить свободу окружающих.
Владимир Ковшов, Юлия Матюнина, прошу вас.
Я абсолютно согласна с радиослушателем, ведь вопрос в том, как ограничить. Если мы говорим «делай, как я говорю», и резко отнимаем у школьников гаджеты, не объясняя ничего, естественно, мы получаем резко негативную реакцию. А если учителя говорят «делай, как я», и сами не пользуются мобильными телефонами и объясняют, разъясняют, причем не только и не столько ученикам, сколько родителям, и вот, а учителя могут, как назойливые мухи, жужжать над ушами своих учеников, но, тем не менее, сознание, оно формируется в семье. И вот если доносить и в первую очередь работать с родителями, объяснять, разъяснять и доказывать, вот тогда это будет иметь смысл.
Пакет томатов. Абсолютно, так подписывается наш слушатель, пишет, достаточно попросить отключить на время урока. Ага, и все отключили тут же. Ну, конечно, да.
Это тут прошу, к вопросу, да, как раз о внешних ограничениях. Так вот, отвечая на вопрос нашего слушателя, удивленно восклицающего, а что это внешнее ограничение тренирует внутренний? Конечно, потому что любое воспитание – это и есть процесс привития, формирования и развития именно ограничений. Понимаете? И именно внешние ограничения формируют в нас и внутреннюю структуру, и внутреннее понимание, и внутренние границы.
Прекрасно, об этом тоже уже успели написать наши слушатели, потому что они говорят о том, что мы воспитаны другими ограничениями, читай, более ограниченные 20 веком, не можем устанавливать ограничения для людей 21-го.
Ну, тогда мы должны разрушить всю систему юриспруденции, которая строится на законах римского права, понимаете, и не использовать то, что нажито, приобретено и изобретено. Это мы что ж, каждый год будем велосипед
изобретать? Тогда еще, смотрите, 755-й обращает внимание на то, что планшет весит 500 граммов, а портфель с учебниками 8 килограммов. Ну, то есть в том смысле, что мы все равно откажемся от книжек.
То есть поэтому у нас у всех сколиоз, да?
Ну, к примеру, да.
Ну, я бы не сказал, что... Я бы не сказал, что люди из 20 века обладают меньшим здоровьем, чем люди из 21-го. Вот тут у меня много вопросов.
Нет, имеется в виду, что все равно и с этой точки зрения, и с других точек зрения мы все равно будем вынуждены отказываться от бумажных книг, от написания рукой.
И слепнуть постепенно, потому что количество слепых в нашей школе в 20 веке и количество слепых в школе в 21 не совсем одно и то же.
А соотношением все-таки не получается. Ну вот и то, чтобы было, и то оставалось.
Я думаю, что это стремление к золотому сечению, оно всегда восхитительно и всегда полезно.
Здесь ряд... Чем больше табу, тем чище жизнь, пишет Абдул-Хамид.
Здесь ряд радиослушателей говорили о интересном западном опыте. Я имел возможность ознакомиться с западной системой образования. Хочу сказать, что как-то в моде у нас последние годы, особенно, да и не только последние, наверное, лет уже так 60, мы все равно идем в западной цивилизации, в этом русле. Но западные элиты, если говорить о качественном образовании, использовании там гаджетов и мобильных телефонов, и элитные закрытые западные школы, связанные с Оксфордом, там, где учатся элиты, они не используют мобильные телефоны, запретно вообще принос этих мобильных телефонов в учреждение. И ограничение использования гаджетов, потому что книжная культура для высших слоев западной элиты, она по-прежнему сохраняется. Массовая школа, public school, управляемое, так сказать, население, не очень образованное, но стремящееся к комфорту и в основном к досугу, это для них. Всегда мы видим, когда дети используют телефон или даже компьютер, или сидят за ноутбуком, у них руки работают быстрее, чем голова. Когда ты рядом с ними сидишь, и смотришь, как он в поисковике пытается найти какой-то образовательный ресурс, он зачастую пропускает то, что, так сказать, ему попадается на глаза. У него руки работают быстрее, чем голова.
И вам уже написал Юрий, а вы не равняете уровень культуры и уважения учителей в Оксфорде и наших учителей.
А почему не равнять-то?
А это на самом деле не Владимир Хорошов, это Александр Федорович.
Что за дискриминация? Надо ведь брать лучшее, понимаете? И заимствовать вообще все бездумно, это ведь большая ошибка, и это путь в разрушение.
Ну хорошо, еще раз напомню, это Александр Федорович, Юлия Матюнина. А вот с вашей точки зрения, как можно объяснить то, что вот вы говорите одно, а люди пишут, вы пытаетесь вести нас назад? Тут уже и Агафью Лыкову даже вспомнили. Отшельницу в тайге.
А вы знаете, родители-то очень многие, например, выступают вообще за отмену домашних заданий. Вот за отмену, потому что тяжело, много задают, нужно учить. И не трогайте детей, оставьте им гаджеты, и еще очень много различных мнений. И вот к таким родителям я хотела бы обратиться с вопросом, а за что вы своих детей так не любите? Почему вы хотите, чтобы ваши дети заведомо были ограничены в качестве образования? Потому что тяжело, не тяжело делать домашние задания. Механизмы высшей нервной деятельности, извините, никто не отменял. Выслушали преподавателя, 10 раз попробовали, сформировались те самые нейронные связи, о которых говорил коллега, и только тогда материал усвоен. И то же самое с гаджетами. Почему нам нужно мешать детям нашим нормально формировать вот эти нейронные связи? Потому что школа – это не про теорему Пифагора. Она не понадобится действительно подавляющему большинству школьников во взрослой жизни. А школа – это про формирование вот этих самых нейронных связей.
Остановить прогресс, пишет 831-й, все равно не удастся.
Это правда, но любопытно было бы...
Это Владимир Ковшов.
Любопытно было бы получить не только анализ влияния вот всей этой информационной, так сказать, этой глыбы на сознание, психологию человека. Интересно было бы провести анализ исследований так называемого IQ, то есть уровня интеллекта, который у русских, по оценкам западных исследователей, еще 20 лет назад составлял из 100 среднего показателя где-то в районе 88-90, когда не использовались еще эти средства, так сказать, и как это отразится на общем интеллектуальном уровне в общем и целом россиян, но и этнически русских. Вот для меня это очень интересная и важная проблема.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Николай Жуковский. Я хотел такой бы вопрос задать. Я так понимаю, что преподаватели сегодня частично там по образованию в студии у вас.
И врачи, и преподаватели есть, и родители.
Да, да, да. Смотрите, у меня такой вопрос... Вы не думаете вообще, что, мне кажется, достаточно стыдно то, что подобные вещи нужно вводить на законодательном уровне? У меня такое ощущение, что это всего лишь означает, что вообще педагог на сегодняшний день – это человек, который не может повлиять ни на детей, ни на их поведение, ни на их состояние, ни на их будущее. Мы никогда себе не могли бы позволить при учителе, при нашем, при одном, при втором, при третьем, при тех, перед кем мы учились, мы не могли себе позволить сделать ничего лишнего.
Тут только еще надо напомнить, что раньше и деревья были большими. Вот это тоже важная деталь. Но, с другой стороны, Димон пишет, может, дело правда в качестве подачи материала учителями. Просто трудно найти учителя, который может увлечь своим предметом Владимир Ковшов. Ну, закон, ну как, ну нельзя такие вещи
запрещать. Авторитет учителя – важнейшая вещь. И если бы хватало бы этого ресурса, то, может быть, можно было бы обойтись и без федерального законодательства, и без инициатив, Валентина Матвиенко. Но, судя по всему, те угрозы реальные, они мнимые, которые существуют и в отношении здоровья, и в отношении, так сказать, качества образования, о котором так много говорят, и пагубности влияния этих вещей, это не снимает с ответственности и тех задач, которые стоят перед изменением учителя. Изменением учителя с точки зрения технологических его способностей. С тем, чтобы он был... Он не может стать ровесником. Мы не можем стать ровесниками.
Ну, так вот вам и говорят, меняйте учителя, но а потом они сами перестанут пользоваться гаджетами.
Мы должны стать современниками наших детей. Мы никогда не станем им ровесниками. А быть современниками наших детей, это значит сохранять, с одной стороны, традицию, а с другой стороны, быть открытым всем, но уметь самому ограничивать себя и своим примером показывать, что эти самоограничения идут на пользу тем же самым, так сказать, нашим обучающимся.
Мы обсуждаем сегодня предложение Валентина Матвиенко запретить ученикам приносить и проносить мобильные в школы. В начале программы, до этого обсуждения, я уже ставил вопрос на голосование, и тогда получилось, что 48% тех, кто приняли участие в голосовании, наших слушателей, согласны с предложением Матвиенко, 52% не согласны. Теперь мы близки к финалу программы, я ставлю это на голосование снова. Матвиенко предлагает запретить ученикам приносить мобильные в школы. Вы согласны с этим предложением? 134-21-35. Вы не согласны? 134-21-36. Голосование пошло, у вас 3 минуты на голосование. Ну и еще так требуют ссылку на исследование о пагубности, влиянии на здоровье. Потом, вот еще интересно, 847. Почему Илон Маск родился в Штатах, где гаджеты, интернет, где нет домашних заданий, где легче учебная программа, а Маск получился? Юлия Матюнина.
Ну, не только Маск получился. Я думаю, что и в любая страна может похвастаться и своим Илоном Маском, и учеными. И, кстати, обратите внимание, что вот Россия, она традиционно славится тем, что наши российские школьники занимают лидирующие позиции на всех научных олимпиадах по всему миру. Ну, да, Илон Маск родился, вот он один такой на Америку. Ну, я не думаю, что Россия бедна талантами.
Абсолютно. Ну, тогда мы возвращаем. Да, ну и тут же Алексей Фрей написал, и уезжают, потом они как раз к Маску. Это, вот эти все победители. Но это другая история.
Такая проблема есть, о ней действительно нужно сегодня думать и говорить. Потому что охота на сегодняшний день за умами уже не распространяется на аспирантов, докторов и кандидатов наук, а уже идет на уровне школ и победителей Всероссийской Олимпиады. Там им сразу делают предложение.
Андреас Хольштейн пишет нам из Германии. Живу, говорит, в Штутгарте, у меня двое сыновей, смартфон в школе разрешен, но на уроках все обязаны отключать. Это мы к вопросу о мировом опыте.
Да,
7373948, телефон прямого эфира. Илон Маск вообще в Южноафриканской республике родился, напоминает Виталий. А Абдул-Хамид спорит с тем, насколько ученый Маск, потому что с точки зрения Абдул-Хамида это пиарщик и спекулянт. Но мы сейчас не про Маска вообще, мы немножко про другое. 7373948, и продолжается голосование. Матвиенко предлагает запретить ученикам приносить в школы мобильные телефоны. Вы за 134-21-35, вы против, вы не согласны с этим предложением, 134-21-36. Голосование продлится еще полторы минуты. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
У нас младшее поколение в школе в Москве учится, у него запрещены мобильные телефоны. Они собрались на родительское собрание, договорились, внесли изменения в устав школы, и у них телефоны запрещены. Часть мобильного поколения, младшего поколения учится во Франции. Там справились очень быстро. Телефон не отключаешь на уроки, штрафуют родителей. За месяц справились.
Ну, собственно, и вам кажется, что это правильно было бы законодательно запретить?
Нет, да, мне кажется, их вообще правильно запретить, все гаджеты. Они не умеют считать столбик, не складывать, не вычитать, не умножать, не делить. Они не знают, что такое счет, они не знают, что такое графическая линейка.
Да, но поиск информации в интернете для того, чтобы создать правильную презентацию, сделать доклад, который может быть элементом научного исследования, ну, по крайней мере, или каким-то результатом общего какого-то проекта, «Бессмертный полк», например, или свое родословное, мне кажется, что без гаджетов на сегодняшний день полноценного процесса образования и обучения невозможно.
Владимир Ковшов, ведущий специалист информационно-аналитического отдела Московского педагогического университета. У нас последние секунды голосования идут, и я бы хотел услышать по поводу вот этого предложения Анны, чтобы и Юлия Матюнина сказала, и Александр Федорович, если совсем коротко, а может, правда запретить?
Запретить можно. штрафовать можно, все что угодно можно. Главное обратиться к этой проблеме и начать думать в эту сторону.
Юлия Матюнина, исполнительный директор Национального родительского комитета, Александр Федорович, врач-психиатр и психотерапевт.
Процесс обучения – это не только процесс овладевания знаниями, это процесс формирования навыка поиска информации. А нам говорят, что, ребята, не надо, есть поисковик, вот туда забросил каких-то пару слов, и пожалуйста. Это путь к разрушению, и это, если хотите, путь к управлению нашими умами.
Александр Федорович, останавливаем голосование. В начале программы, еще до обсуждения, 48-52. И, судя по всему, это было протестное голосование, потому что теперь 45-55. Благодарю вас.